Глава 29. Подкатив к стоянке клуба Sunset Hills, я увидел Коннора перед большим белым зданием. Он кланялся трем японским игрокам, а они кланялись ему. Потом он всем пожал руки, сел в мою машину и бросил клюшки на заднее сиденье. — Вы опоздали, Кохай. Извините, только на несколько минут меня задержали в лаборатории. Ваше опоздание всем причинило неудобство. Они из учтивости вынуждены были оставаться со мной перед дверьми клуба, когда я ждал вас. Людям их ранга стоять там неуместно, но оставить меня они не могли. Вы меня удивили. О нашем управлении теперь будут плохо думать. Извините, я не предполагал этого. А вы попробуйте предположить. Вы не один в мире. Я завел мотор и выехал со стоянки, посмотрев в зеркало на японцев. Они махали на прощание и вовсе не казались расстроенными, не спешили уйти. — С кем вы играли? — Аоки-сан возглавляет судоходную компанию в Ванкувере. Ханада-сан — вице-президент отделения банка Митсуи в Лондоне. Кейничи Осака руководит всеми заводами Тойота от Малайзии до Сингапура, резиденция его в Бангкоке. — Что они делают здесь? — У них отпуск. Короткий отдых в Штатах для гольфа. Им нравится отдыхать в стране, где никто никуда не спешит. Я повернул на Сансет-бульвар и остановился у светофора. Куда мы едем? В отель 4 времени года. Я повернул налево, направляясь к Беверли-Хиллз. А почему они играют в гольф с вами? О, мы давно знакомы. Услуга здесь, услуга там, и так несколько лет. Я для них никто, но отношения нужно поддерживать. Позвонить, поднести подарок, сыграть в гольф, если я в городе. Никогда не знаешь, когда человек может понадобиться. Личные отношения, источник информации, предохранительный клапан и способ предупреждения об опасности. Так японцы видят мир. Кто предложил сыграть? Ханада-сан в любом случае собирался играть, я лишь присоединился к нему. Я, знаете ли, играю довольно неплохо. Почему вы захотели сыграть с ними? Мне захотелось побольше узнать о субботнем совещании. Я вспомнил о нем. Когда Сакамура схватил Черри Лостин за руку, он сказал, — Ты не понимаешь, все это из-за субботнего совещания. — И они вам рассказали? — Коннор кивнул. — Это, видимо, давно началось, в 80-м или около того. Сперва собирались в Сенчури Плаза, потом в Шератоне и, наконец, в Билтморе. Коннор поглядел в окно. Машина подпрыгивала на канализационных люках Сансет-бульвар. Несколько лет они собирались регулярно. Видные японские промышленники, оказавшиеся в нашем городе, решали, что делать с Америкой, как управлять американской экономикой. Что? Именно так. Это возмутительно. Почему? Как почему? Это наша страна. Нельзя, чтобы банда иностранцев собиралась втайне и решала, как управлять ею. Японцы смотрят на это иначе, не сомневаюсь. И, наверное, думают, что они правы, сукины дети. Коннор пожал плечами. Да, так они и думают. И считают, что имеют право решать. О, Господи! Потому что вложили массу средств в нашу экономику. Они одолжили нам кучу денег, Питер. Сотни миллиардов долларов за последние 15 лет. У США миллиард долларов дефицита в неделю при торговле с Японией. Должны же они что-то делать с этими миллиардами. На них обрушился поток денег. Но им эти доллары особенно не нужны. Что можно сделать с этими лишними миллиардами? Они решили снова одолжить их нам. У нашего правительства из года в год дефицит бюджета, оно не может обеспечить свои программы. И японцы нас финансировали, делали вклады, одалживали деньги, получая определенные обязательства со стороны правительства. Вашингтон уверял японцев, что мы наведем у себя порядок, сократим дефицит, улучшим образование, перестроим инфраструктуру, даже поднимем налоги, если необходимо. Короче, произведем чистку. И все это потому, что только тогда для японцев будет смысл вкладываться в американскую экономику. Да, но мы ничего этого не сделали. Дефицит стал больше, доллар упал. В 85-м мы девальвировали его стоимость наполовину. Знаете, как это повлияло на японские вклады? Это просто убило их. Они получили половину за то, что вложили в 84-м году. Мне что-то смутно припомнилось. Я думал, мы сделали это, чтобы справиться с дефицитом в торговле, увеличить экспорт. Да, но это не сработало. Наш торговый баланс с Японией стал хуже. Если валюта девальвируется наполовину, все цены обычно поднимаются вдвое. Но японцы сбили цены на свою бытовую электронику и копировальные машины и удержали свою долю рынка. Бизнес — это война, помните? На деле мы достигли лишь того, что наша земля и наши компании подешевели для японцев, ибо иена в то же время поднялась вдвое. Крупнейшие банки мира стали японскими, а Америку мы сделали бедной страной. А какое отношение это имеет к субботнему совещанию? Ну, предположим, у вас дядя пропойца. Он говорит, одолжите мне деньги, я брошу пить, но не бросает. А вы хотите вернуть свои деньги, спасти, что возможно, из своего неудачного вклада. Но вы также знаете, что дядя, напившись, может разбушеваться и побить кого-нибудь. Он неконтролируем. Однако что-то надо делать. И вот собирается семья и решает, что делать с дядей. То же самое делают и японцы. Ясно. Коннор должен был услышать в моем голосе скептицизм. Слушайте, выбросьте из головы чепуху о каком-то заговоре. Вы хотите захватить Японию? Хотите управлять ею? Конечно, нет. Ни одна разумная страна не хочет захватить другую. Заниматься бизнесом — да, иметь связи — да, но захватить — нет. Никто не хочет брать на себя ответственность, хлопоты, так же, как и с дядей и пьяницей. Созывают совещание, но только когда есть крайняя необходимость, это последнее средство. Японцы считают, что время для последнего средства наступило. Они думают о миллиардах своих долларов в Кохай, вложенных в страну, переживающую огромные трудности. Страну с непонятными людьми, которые без конца болтают, без конца конфликтуют, спорят, которые плохо образованы, мало знают о мире, получают информацию из телевизора, работают спустя рукава, безропотно терпят преступность и наркоманию. Японцы вложили миллиарды в это странное государство и хотят получить приличные дивиденды. И даже если американская экономика гибнет, скоро она будет третьей в мире после Японии и Европы, все же важно удержать ее на плаву, что они и стремятся сделать. Вот как. Значит, они просто хотят спасти Америку. Кому-то надо нас спасать. Мы не можем так жить дальше. Мы сами справимся. Англичане тоже так говорили. Он покачал головой. Но теперь Англия бедна, и Америка тоже беднеет. Почему, — сказал я громче, чем намеревался. Японцы говорят, Америка стала страной без основы. Мы запустили нашу промышленность, мы больше ничего не производим. При налаженном производстве растет цена сырья и создается богатство. Но Америка перестала производить. Америка делает деньги, манипулируя бумагами, а японцы считают, что так мы попадаем в ловушку, потому что бумажная прибыль не приносит реального богатства стране. Японцы считают безумием и наше восхищение биржей и акциями. И потому японцам следует руководить нами. Они считают, что кто-то должен руководить нами. И предпочитают делать это сами. О, Господи! Коннор заерзал на месте. Поберегите свой гнев, Кохай. Ханада-сан сказал, что субботние совещания прекратились в 91-м. Неужели? Да. Японцы тогда решили не тревожиться о том, справится ли Америка. Теперешняя ситуация показалась им выгодной. Америка погрузилась в сон, и можно купить ее по дешевке. Значит, субботних совещаний больше нет? Есть, но проводятся они нерегулярно. На них рассматриваются отдельные вопросы ничибей, японо-американских отношений. Экономики обеих стран сейчас переплетены. Ни одна из них не может существовать отдельно от другой, даже при желании. Совещания теперь уже не важны, и то, что Сакамура сказал Черри Лостин, неверно, и смерть ее ничего общего не имеет с субботними совещаниями. А с чем она связана? Мои друзья, видимо, считают, что причины убийства личные. Ниньозата, убийство из-за страсти. Красивая женщина и ревнивый мужчина. И вы верите им? В этом были единодушны все трое бизнесменов. Японцы, конечно, вообще не любят показывать свои разногласия, идет ли речь о гольфе или об отсталой стране. Но я знаю, что единодушие перед Гаина может скрывать тьму грехов.
— Вы думаете, они лгут?
— Не совсем так, — Конор покачал головой. — Но мне кажется, что они, умалчивая, все же сказали мне нечто. Этим утром мы играли в Харанонако Амисенай, но мои друзья в этой игре не преуспели.
Конор рассказал об игре.
Все четверо были учтивы и внимательны, но говорили мало и сдержанно, рассказывали по полю в полном молчании.
— А ведь вы хотели получить от них информацию, как вы это терпели?
— О, информацию я получил. Он объяснил, что она была лишь невысказана вслух. Японская культура взаимопонимания насчитывает несколько столетий, так что они могут общаться без слов. Такая близость существует в Америке между родителями и детьми. Часто ребенок только по взгляду матери понимает все, но в Америке такое взаимопонимание не стало правилом, а у японцев стало, словно все они члены одной семьи и могут общаться молча. Безмолвие у них многозначительно.
— Здесь нет ничего мистического, — сказал Конор.
— Японцы так обременены правилами и условностями, что подчас просто не способны сказать что-нибудь из учтивости, чтобы не осрамиться. Гостю приходится догадываться о событии по контексту, по жестам, по своим ощущениям, потому что хозяин не может своими словами выразить чувства. Любая речь была бы неприлична. Значит, надо добиваться цели другими путями.
— Так вы и провели утро, без слов.
Конор покачал головой. По его мнению, он отлично пообщался с этими японцами. Молчание нисколько не помешало ему. Поскольку я просил их рассказать о других японцах, членах одной большой семьи, я должен был задавать вопросы в крайне деликатной форме. Как если бы, например, захотел узнать, сидела ли ваша сестра в тюрьме или еще что-то столь же щекотливое. Я бы отмечал медлительность вашей речи, паузы между фразами, тембр голоса. Словом, читал бы между строк, понимаете?
— Понимаю.
— То есть воспринимал бы ваш ответ интуитивно?
— Что же вы восприняли?
— Они как бы сказали мне. Мы помним ваши прошлые услуги и хотели бы сейчас помочь вам. Но это убийство связано с Японией, и мы не скажем всего, что могли бы. Из нашей сдержанности вы в состоянии сделать полезные выводы о том, что за этим кроется. Вот что они сказали мне.
— А что за этим кроется?
— Они несколько раз упомянули Микрокон.
— Компанию высокой технологии?
— Да, ту, которая продается. — По виду это маленькая фирма в Силикон-Вэлли, производящая запчасти для компьютеров. При продаже возникли сложности политического характера. Они несколько раз сказали об этом.
Значит, убийство имеет отношение к Микрокону.
Наверняка. Кстати, что вы узнали в университете насчет кассет?
Во-первых, это копии.
Конор кивнул.
Я допускал это.
Допускали?
И Сигура никогда бы не выдал оригиналы. Японцы считают всех иностранцев варварами в буквальном смысле слова. Вонючими, тупыми, вульгарными варварами. Они с вами вежливы? Понимаю, что вы не виноваты, что не родились японцем, но все равно думают о вас именно так.
Сэндерс говорил примерно то же самое.
С другой стороны, — продолжал Конор, — японцы исключительно преуспевают, но не любят риска. Они добиваются своего трудом и интригами. Они не дали нам оригиналы, потому что не хотят рисковать. Что вы еще узнали?
Почему вы думаете, что есть еще что-то?
— Когда вы смотрели кассеты, вы, наверное, заметили одну важную деталь. И тут нас прервал телефон.
— Капитан Конор, — сказал бодрый голос, — это Джерри Ор из клуба «Сансет». Вы ушли, не взяв документы.
— Документы?
— Заявление, — сказал Ор. — Вам нужно его заполнить. Это, конечно, просто формальность. Могу вас уверить, никаких проблем не будет, особенно если иметь в виду ваших рекомендателей.
— Моих рекомендателей?
— Да, сэр. И поздравляю вас. Как вам известно, стать теперь членом клуба почти невозможно. Но компания господина Ханады некоторое время назад купила членство, и они решили оформить его на ваше имя. Должен сказать, весьма благородный жест со стороны ваших друзей.
— Да, конечно, — сказал Конор нахмурясь.
Я смотрел на него. — Они знают, как вы любите гольф, — продолжал Ор. — Вам, конечно, условия известны. 5 лет владельцем членства будет Ханада, потом оно передается вам, и вы сможете продать его, когда выйдете из клуба. Вы здесь все напишете или послать бумаги вам домой?
Мистер Ор, пожалуйста, передайте господину Ханаде мою сердечную благодарность за его неслыханную щедрость. Я не знаю, как благодарить его, я вам еще позвоню.
Отлично, дайте нам знать, куда выслать документы.
Я вам позвоню, — повторил Коннор. Он повесил трубку и уставился, нахмурясь вперед. Наступило долгое молчание.
— Сколько стоит членство в этом клубе? — спросил я.
— 750 тысяч. Может быть, 1 000 000.
Очень мило со стороны ваших друзей. Я вспомнил Грэхэма, который всегда говорил, что Коннор у японцев в кармане. Сейчас это было почти несомненно.
Коннор качал головой. — Я не понимаю.
— Что тут понимать, капитан? По-моему, все очень откровенно. —
Нет, не понимаю.
Тут телефон зазвонил снова.
На сей раз вызывали меня.
— Лейтенант Смит, это Луиза Гербер. Я так рада, что нашла вас.
Я не помнил этого имени.
— Я слушаю. — Поскольку завтра суббота, я хотела бы знать, найдете ли вы время посмотреть дом.
Тут я вспомнил. Месяц назад я поехал с маклером смотреть дома. Мишель подросла, мне хотелось найти ей жилище попросторней. Пусть у нее будет садик, если удастся. Но результаты поездки меня разочаровали. Маленькие домики, несмотря на падение цен, стоили по 400-500 тысяч. С моим жалованием это было недоступно.
— Есть одна возможность, — сказала она, — и я подумала о вас и о девочке. Маленький домик в Палмс, очень маленький, но с очаровательным садиком, цветы и лужайка, просят 300 тысяч. Владелец срочно вынужден его продать. По-моему, вы сможете получить его за бесценок. Хотите посмотреть?
А кто продает?
Точно не знаю. Тут дело такое. Дом принадлежит старушке, которая ушла в богадельню, и ее сын, живущий в Торейке, хочет его продать, но предпочитает вместо уплаты получать постоянный доход. Формально дом еще не приведен на его имя, но я знаю, что в ближайшее время это будет сделано. Если вы приедете завтра, можно будет договориться. Садик просто очаровательный. Я уже вижу, как ваша девочка там играет.
Теперь Коннор глядел на меня. Я сказал: «Мисс Гербер, я бы хотел знать подробности, кто продавец и прочее».
Она удивилась. — Смотрите-ка, я думал, что вы ухватитесь за это предложение. Подобные случаи редки. Не хотите посмотреть?
Коннор глядел на меня, кивая. Губы его шевелились. — Скажи «да». — Я вам перезвоню, — сказал я.
— Ладно, лейтенант, — сказала она неохотно. — Пожалуйста, сообщите мне о вашем решении.
— Сообщу. Я повесил трубку. — Что за черт, — сказал я. От этого никак не уйти. Нам обоим только что предложили кучу денег.
Коннор покачал головой.
Не знаю, что и сказать.
Это связано с микроконом?
Не знаю. Я полагал, что микрокон — маленькая компания. Нет, это не имеет смысла.
Что ж такое, собственно, микрокон? Коннор выглядел очень смущенным.
— Я, кажется, знаю, где это выяснить, — сказал я.